Сердечно всех приветствую, дорогая Церковь Божия. Мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 19 глава, первых 10 стихов. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Древний город Иерихон. Кто сегодня приедет в этот город, увидит достаточно унылое зрелище. Хотя говорят, что это самый древний город на земле. Город в своем смысле этого слова. Но в то время, как пишут историки, то был богатый город. Богатый город. И он был достаточно важным центром. Он лежал там внизу, в долине реки Иордан. И, можно сказать, контролировал дороги, которые вели в Иерусалим. И вот, например, Иосиф Флавий, великий еврейский историк, который жил с 37 по 100 год, и который написал много интересных произведений, буквально развенчал предубеждения того античного мира обо всяких устойчивых предубеждениях о жизни, культуре, истории еврейского народа. Он писал, что эта земля была божественной землей, никак иначе. И то, что она была очень тучной, плодородной, подчеркивало многое, потому что римляне уже в то время вывозили оттуда достаточно много всяких пряностей, бальзамов и прочего-прочего, что действительно помогало этой земле в торговом отношении быть богатой. И тем самым, конечно, пополнялась казна. Казна пополнялась и собирались налоги. Но давайте ближе к теме. Посмотрим о том, все-таки чем занимался Закхей. Когда мытари собирали налоги, достаточно просто было понять, что они делали государево дело. И сегодня делают таможенники то же самое. Но в то время эти люди, как мы знаем из истории, они были ненавидимы, они были презираемы. Почему? Да потому что все то, что они делали, они были как хищники. Им было достаточно остановить человека, который шел по простой дороге, казалось бы, никуда, и копаться в его вещах, и говорить: за это налог, за то налог. Если тебе нечем заплатить, я тебе дам денег, чтобы ты мне заплатил. Но ты мне должен вернуть с процентами. И всякие остальные небылицы о них рассказывали, что было правдой. Тем самым дошло до того, что этих людей настолько презирали, что их считали наравне с убийцами. Вход в синагогу таким людям был запрещен. Был запрещен. Их презирали и ненавидели в прямом смысле этого слова. И вот историк один даже упоминает об одном мытаре, которому был поставлен памятник, и по одной простой причине. Памятник этому мытарю был поставлен только за одну удивительную черту его характера, его поступков. Какую, как вы думаете? Он был честный. Это было поразительно. Было поразительно настолько, что этому мытарю был поставлен памятник. Так пишут историки. Ну вот, что мы можем сказать об этом Закхее? Почитав, посмотрев на то, что мы прочитали, достаточно здесь скудно сведений о нем, но тем не менее мы можем увидеть, что он, можно сказать так, был в зените своей карьеры, он был богат. Он был богат, но, несмотря на все это, мы можем сказать достаточно точно, что он был ненавидим во всей округе. Его никто не мог терпеть, его все узнавали, потому что он достаточно известен был тем, что собирал налоги, как и все остальные того времени мытари были известны. И вот он был ненавидим, хотя был и богат. Если он был ненавидим, что мы можем о нем еще сказать? Я думаю, что мы можем о нем сказать, что он был несчастлив. Несмотря на то, что он был достаточно богат, он все-таки оставался одиноким и несчастным человеком. Почему несчастным? Да потому что он выбрал такое занятие своей жизни, из-за которого был всеми презираем. Всеми он был презираем. Но дальше мы можем увидеть, что он слышал об Иисусе. Он слышал о нем. И мы видим, что у него возникло вот это желание услышать того, о ком он думал, что есть, наверное, у этого человека хоть какое-то доброе слово по отношению к нему. По отношению к нему. И вот он стремится увидеть Иисуса Христа. Что мы можем об этом сказать? Мы можем сказать, что презираемый и ненавидимый всеми людьми поспешил узнать, что такое любовь Божия. Скажем об этом прямо. Потому что кому мог стремиться Закхей? Что ему не хватало в жизни? Но к Иисусу Христу у него возникло желание приблизиться, увидеть, услышать, хотя бы увидеть. Хотя бы увидеть. И вот мы видим, что Закхей решил во что бы то ни стало совершить этот поступок, увидеть Иисуса Христа. И мы видим, что ничто не смогло его уже остановить. Ничто не смогло его остановить. Давайте на минутку подумаем. Хотя бы даже то, что он оказался в толпе, уже придавало ему мужество. Уже мы видим и можем подчеркнуть то, что он внутри был готов ко всему. Этот мытарь оказался в толпе людей. Что могло с ним случиться? Да все, что угодно. Я думаю, что нашлось бы немало людей пнуть его, ткнуть его, знаете, оскорбить его даже. Потому что он среди людей, среди толпы, кто заметит, кто что ему сделал. И вот он мужественно пробирается, стремится увидеть Иисуса Христу. Закхей ни о чем не заботился, о том, что могло произойти с ним в толпе. Не думал об этом. У него возникло только вот это желание – увидеть Иисуса Христа. Я думаю даже, что немногие желали ему помочь из-за маленького роста. Возможно, что у людей даже было отвращение к тому, что рядом с ними крутится этот человек, и мешали ему даже увидеть Христа. Мешали ему сделать этот простой поступок, увидеть того, кого он хочет увидеть. И вот Закхей совершает то, что совершил. Бежит вперед, залазит на смоковницу. Невысокое дерево от 4 до 8, наверное, метров. Раскидистые достаточно ветви у этого дерева. И вот для этого человека опять мужественный поступок. Наверное, неудобно ему было залазить туда, но он это сделал. Он это сделал и забрался на это дерево. Я думаю, что вот это сильное желание снова и снова придало ему мужество. Все-таки попытаться сделать этот шаг на дерево, и он оказался там. Он оказался там. Дальше мы видим, что Закхей, знаете, продемонстрировал что-то новое для окружающих. Буквально продемонстрировал, потому что то, что мы о нем прочитали, мы можем увидеть, что он вдруг стал иным человеком. Как-то интересно, он разобрался вдруг со всем тем, что у него было, что он накопил, что он насобирал за всю свою жизнь, чтобы быть таким, как его считает Священное Писание, богатым. Мы видим, что когда Иисус заявил, что проведет этот день в доме Закхея, и я думаю, что Закхей решил, что он обрел друга, необыкновенного друга, который решил провести с ним время в его собственном доме, то Закхей принимает вот это удивительное решение – отдать половину всего того, что у него было, нищим. Но смотрите, с остальной половиной он тоже разобрался. И тоже удивительно он разобрался. Кому должен, отдам вчетверо. Закон, мы читаем об этом в книге Исхода, предписывал отдать вчетверо лишь только тогда, когда был некий умышленный грабеж насильственный. И отдавали и вчетверо, и впятеро тогда, если находили того, кто это совершил. Лишь бы угладить тот грех, который человек совершил. А в случае обычной кражи, если украденное не могло быть возвращено хозяину, то полагалось уплатить лишь только вдвое стоимости того украденного. Об этом мы можем читать в книге «Исход». Мы не знаем, что было больше в жизни Закхея до встречи со Христом. Не знаем. Горечь ли его ошибок, его прошлой жизни, или же, может быть, какая-то усталость от пройденного земного пути или от презрения людей, чего он больше испытывал от прошлого в своей жизни, мы не знаем. Но мы знаем, что поиск смысла жизни для человека сливается воедино с поиском себя и Бога. Он нашел, он обрел буквально Бога. Бог пришел в его жизнь. Знаете, я почитал очень много всяких разных трагических признаний в интернете. Он буквально пестрит всякими тяжелыми случаями в жизни людей. Но то, что я прочитал, стоит прочитать. Пишет одна душа: «Зачем жизнь дана человеку? Для мучений, адской боли, потери друзей. Зачем тогда жить? Мы не виноваты, что теряем кого-либо. Это происходит совершенно неожиданно, когда ты не ждешь». Или другое письмо: «Я каждый день ссорюсь со своими родителями. Они классные, но меня не понимают. Я с 10 лет думаю над тем, чтобы покончить с жизнью, но все никак не могу на это решиться. Сейчас мне 14 лет, и я хочу смерти. Мне 24 года, и мне, ой, как очень не хочется жить. Каждый день нескончаемый поток вечных проблем. Когда же они закончатся? С 97 года я начал жить в нищете, и живу в той же нищете по сей день. Что бы я ни делал, у меня ничего не получается. Я не знаю, что мне делать, как жить дальше». Бесконечно можно продолжить эти трагические признания, которые достаточно близко около нас. И мы во всяком этом признании увидим эту ужасающую трагедию, которая творится внутри человеческой жизни. Казалось бы, люди, сотворенные Богом для счастливой жизни, эту самую жизнь ненавидят или проклинают. И они не знают, зачем она нужна, эта жизнь. Они не понимают этого смысла жизни. Они не понимают, что смысл жизни уходит корнями не какие-то в тяжелые материальные условия, не в недостаток какого-то творческого потенциала, который человек может развить в своей жизни, не в осознание своей собственной никчемности, нет. Бессмысленность жизни заключена в том, что люди не верят Богу, не верят в Бога. И вот все это порождает незнание собственного предназначения и потери всякого смысла в жизни. Мы видим, что Закхей изменил свою жизнь. Изменил и был готов возмещать причиненный ущерб в объеме гораздо большем. И этим он кое-что доказал. Он доказал, что на деле доказал, что в одночасье стал другим человеком. Лишь только вот этот взгляд, вот это желание увидеть Христа или услышать, что Христос скажет тебе, изменило жизнь этого человека. И он сделал вот этот шаг, который доказал, буквально доказал, правдоподобность его искренних изменений, которые произошли в его жизни. Поэтому он так распорядился своим имуществом. Это жизнь этого человека. Это жизнь того человека, который навсегда останется примером перемены, когда Христос касается нашей с вами жизни. И не перестанет удивлять нас эта история. Всякий раз, когда мы будем читать об этой истории, мы можем разного увидеть Закхея, по-разному можно отнестись к тому, какой он был, но никто не скажет о нем уже другого. Он обрел Христа. Он изменил свою жизнь. Он нашел смысл жизни. Произошли в нем те ожидаемые перемены, которые произойдут в любой жизни человека, когда человек встретит Христа. Весь рассказ об обращении мытаря Закхея кончается, я бы сказал, великими словами, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Хочу предупредить каждого из нас, что вот с этим словом «погибший» всегда следует быть очень осторожным, толковать его, размышлять о нем. И важно помнить, что в Новом Завете это слово не означает проклятый или осужденный, совсем нет. Когда мы изучаем это слово, то мы можем рассмотреть, что оно написано именно в одном определенном контексте. И вот в каком. Когда мы дома теряем какую-то вещь, мы можем сказать, потерялась, нету. Но когда мы ее находим и возвращаем на место, мы знаем, что она найдена. Погибший означает находящийся не на должном месте. И поэтому у каждого такого человека есть надежда. Есть надежда выйти на то место в своей жизни, когда он встретит лично Христа. Посмотреть на Христа, услышать Его, чтобы, наконец, обрести прекрасный смысл вечной жизни, которую ожидает от нас, от всех, Бог. Мы видим, что, наверное, погибший, можно сказать, о Закхее, человек однажды действительно свернул с истинного пути, начал заниматься странным делом, но мы видим и то, что он был найден, он был спасен, когда снова, как послушное дитя, занял надлежащее место в семье своего отца. Да поможет нам Господь помнить об этих простых, ясных примерах из жизни Евангелий, которые помогают нам разобраться во всех сложностях нашей трудной жизни. И тогда, когда мы следуем уже за Христом долгое время, да поможет нам Господь не сворачивать с этих путей, с пути, по которому мы идем вместе с Господом, и которому открытым сердцем и открытой душою мы заглядываем в глаза и говорим: «Господи, спасибо, что я спасен». За все да будет вечная слава нашему Господу. Аминь.